Десятое. Мы поладили на том, что я пока не свяжу себя никакими обязательствами, поскольку все это так неожиданно. Ключевое слово «пока». Кое-что я все-таки выведал, ничего не открыв взамен. Так что же выходит? Я хитрый лис в терминологии герцогини Таврической? Или это она обвела меня вокруг пальца, заставив так думать? Целый месяц я оставался гостем во владениях герцогини. Джоанна отбыла с неестественным блеском в глазах, вздернутым подбородком, обещанием помалкивать и страстным желанием уломать меня согласиться на предложение. По правде говоря, я ее выставил. Мне нужна была ее поддержка, но не такая. Нога зажила. Еще до выздоровления ко мне явился некий тип для обучения меня азам штукатурного дела. Я вообразил себе, что речь пойдет об идеологии братства, а оказалось, что он имеет в виду чистое ремесло. Мне пришлось познакомиться с инструментарием представителя этой почтенной профессии, с составами всевозможных шпаклевочных субстанций и способами их применения. Мой непрошенный наставник оказался до того настырен, что попытался вдолбить в меня уравнение химических реакций, протекающих при затвердении смесей. Я был готов швырнуть в него табуреткой. Как только я смог ходить, пока еще прихрамывая, занятия были перенесены в практическую плоскость. Неподалеку от домика кто-то наспех возвел небольшую кирпичную стенку, и мне было предложено отштукатурить ее. Скрипя зубами, я сделал вид, будто мечтал об этом всю жизнь. Инструмент, спецодежда и корыто с цементным раствором были тут как тут. Облачившись в фартук и надев рукавицы, я принялся набрасывать на стену раствор. И могу сообщить с гордостью, значительная его часть попала именно на стену, а не на меня и не на моего учителя. Хотя и нам досталось. Я очень старался. Правда, после всех затираний и выравниваний стена приобрела вид макета сильно холмистой местности, если поставить его торчком. Но разве я виноват в том, что каменщик сложил кривую стену? Оказалось, да. Выравнивать кривое — работа штукатура. А главное — его добродетели, терпение и настойчивость. Мне пришлось переделать заново всю работу. Потом еще раз. То и дело подвозили свежий раствор. Я устал как черт и выглядел так, будто меня валяли в корыте с раствором. В конце концов, мне удалось получить на стене лишь слабо всхолмленный рельеф вместо какого-то мелкосопочника, и этот результат удовлетворил моего мучителя. Днем позже состоялось посвящение. Меня завели в ту же пещеру, уже без повязки на глазах, раздели до нога, нацепили на меня ношенный фартук и сунули в руку кельму. Я мерз и сильно жалел, что принужден вступать в братство штукатуров, а не теплотехников. Церемония длилась мучительно долго. Со сталактитов срывались холодные капли, те же трое «братьев», в кавычках, что в прошлый раз, и опять в масках, по очереди тянули нараспев слова великой клятвы, а я повторял за ними, стараясь не сбиться. По-моему, текст клятвы писал какой-то душевно больной, а если к ней приложила руку герцогиня Таврическая, то я себе представляю, как она веселилась. Я только и запомнил, что касательно существования и целей братства мои уста должны быть запечатаны алебастровым раствором. Кажется, там был еще намек на то, что ротовая полость болтуна и впрямь может быть залита чем-то подобным. Были еще какие-то нелепые ритуалы с факелами, и помню, что я надеялся хоть немного обогреться их теплом, но тщетно. Под конец я уже не дрожал, а тихо коченел. Но все кончилось. На меня нацепили маску, назвали братом, вернули одежду и отпустили отогреваться. Почему я не лег в постель с воспалением легких — загадка из загадок. Потом были встречи и беседы. Я старался помалкивать и больше слушал, чем говорил. Мне поведали, что цель братства состоит в установлении на земле порядка, при котором каждый работник на своем месте будет вносить посильную лепту в общее дело благоустройства планеты, за что получит счастье в придачу к материальным и духовным благам. А планету ждет невероятное процветание. Короче говоря, мне вешали на уши лапшу, пригодную лишь для детишек или слабоумных. Я понял одно. Братство не шибко довольно феодализмом, а производительные силы производственными отношениями. Это было уже кое-что, но крайне мало. Когда меня вновь навестила герцогиня, я решил потолковать со старушкой без обиняков.
«Что вас смущает?» — развеселилась она. «То, что я, владелица довольно-таки обширных земель, настолько выжила из ума, что готова предать свой класс? Бросьте! Современные титулованные магнаты, не говоря уже о всякой придворной швали, вовсе не мой класс. И я не против социальных лифтов, только действовать они должны иначе. Вам ведь встречались простые дворяне, умные и деятельные, достойные продвижения, но не получающие его».
«Безусловно.
Так я и думала. Несправедливо, когда талантливые люди прозябают в безвестности, в то время как любой мизерабль может обрести титул с помощью брака. Я говорю не о вашей супруге, в ней-то как раз есть нечто этакое. Нет, мы не станем крушить феодализм с помощью кувалды. Но мы заштукатурим его так, что титулы перестанут играть ведущую роль». На первое место выйдут ум, деловая энергия и принцип «живи сам и давай жить другим». Теперь вам понятно?
Не вполне, я замялся. Как же вы с вашим положением?
Пусть титулы уйдут в прошлое хоть завтра, отрезала она. При моей родословной это не будет иметь ровным счетом никакого значения.
Пожалуй, кое в чем герцогиня была права. Магнат без титула и магнат с титулом — разница не слишком большая. В грубом экономическом смысле он просто магнат. Но 40 поколений благородных предков — это капитал, от которого невозможно отказаться и который нельзя отнять. К тому же старушка все равно оставалась владелицей полуострова, во всяком случае в ее планах. Штукатуры нацеливались не на революцию, которая смела бы их самих, они, как и мы, готовили переворот. Не больше, но и не меньше. Все равно задачка та еще. Без победы над инфосом ее не решить, а это минимум 90% всей работы. Вот потому-то до той поры штукатуры наши потенциальные союзники, хотя и шуты изрядные. Мы обговорили вопросы взаимодействия. Я поделился координатами генераторов монад инфоса, а герцогиня уточнила ТТХ самих монад, назначение каждого их типа и срок жизни. Оказалось, что Сэм Говоров не сильно ошибся в полученных им цифрах, однако недооценил дисперсию. В разных условиях долговечность монад могла существенно различаться и упустил монады еще одного типа – Е. Этот тип встречался редко. Одна частица на тысячу других. И, по словам герцогини, влиял на помехоустойчивость системы. Возможно, инфос начнет дурить, если принципиально вывести из строя монады типа Е? Есть сведения, что для нормального функционирования им требуется больше энергии, чем всем прочим. Я внимал. Вопрос пропаганды герцогини считала важнейшим. Для переворотов не нужны огромные толпы, достаточно боевых отрядов, но нам очень пригодятся сочувствующие. Население же в целом удовлетворено существующим порядком, то есть любой, конечно, мечтает жить лучше, но мало кто рискнет ради этого жизнью. Как раскачать лодку? Типичным дворянам, ни на что особо не надеющимся, вроде моих островитян Сатола, необходимо пообещать уменьшение поборов, ликвидацию произвола феодалов и туманные головокружительные перспективы. Дворян с амбициями и неутомленной завистью к пробившимся наверх счастливчикам надлежит соблазнить призраком равенства интеллектуалам и причисляющим себя к таковым открыть глаза на инфос и внушить, что они не более чем жалкие рабы системы. Интеллектуал сразу взовьется, ибо не терпит ни свободы и не понимает, что быть полностью свободным невозможно, если только ты не нищий философ. Вот примерно так. Словом, каждой блохе по собаке. Обязательно напирать на то, что во всем в первую голову виновато имперское правительство. Поскольку каналы связи контролируются противником, придется использовать допотопный метод: листовки, карикатуры, анекдоты, песенки, а кое-какие технические средства, созданные втайне, придержать до времени и создавать новые. Пропаганду необходимо вести сразу по двум линиям: братство вольных штукатуров и обновленного сопротивления. Вот дерьмо. Она знала об отступничестве Рудольфа и о перестройке нашей организации. А если их пропаганда будет кое в чем противоречить друг другу, поинтересовался я.
Это неизбежно. Но что в том страшного, если суммарный вектор будет направлен против инфоса?
Резонно. Меня подняли еще на 1 градус посвящения, затем сразу на 5. Несомненно, тут не обошлось без вмешательства герцогини. Перед каждой церемонией я выполнял все более сложные штукатурные работы, притворяясь из последних сил, что мне по душе выравнивать углы внутренние и внешние. На самом деле я охотно зашвырнул бы в ближайший водоем мой инструмент и моего зануду-наставника. Ничто так не выводит из себя, как бессмысленность работы. Эти мои упражнения отличались от землекопных работ на каторге лишь тем, что там я сам закапывал вырытую мною яму, а здесь мою штукатурку сбивал кто-то другой, чтобы на завтра я мог повышать квалификацию на той же самой стене. Я никогда не видел его, и очень хорошо, что не видел, не зная, что я сделал бы с поганцем. Еще хуже были обряды. Теперь меня не оголяли в холодной пещере, зато долго водили по искусственному лабиринту, где в конце концов и бросили, предоставив мне самому найти выход. Наверное, блуждание по закоулкам символизировало долгий и трудный путь, ведущий к познанию истины. Путь был долог, это точно, а истину я познал только одну — штукатуры сумасшедшие. Потом меня мазали светящейся краской, заводили в темное помещение, обитое черным бархатом, рисовали на полу огненные знаки и несли лютую ахинею о небесных сферах и скрытых от непосвященной публики символах, таящихся в ночных светилах. Это мне-то, выросшему на Луне, они толковали о небесных светилах. В отличие от землян, прикрытых атмосферой, я с детства видел настоящие звезды. Было еще окуривание какой-то гадостью, вызывающей кружение головы и всякие мистические штуки. Пришлось запоминать тайные знаки, помогающие членам братства опознать друг друга. Даже вспоминать не хочется, до чего все это выглядело глупо. Притом всякий раз крало у меня целый день, который я мог бы занять чем-нибудь полезным. «До какого градуса я должен подняться, прежде чем братство начнет доверять мне?» Без обиняков спросил я при следующем визите герцогини Таврической.
«Мы доверяем вам», — последовал чересчур быстрый ответ.
«Доверяем, но...»
«Вы правы. Есть разные уровни доверия, но кое-что мы можем показать вам уже сейчас. Я распоряжусь».
«Премного благодарен, ваша светлость». Я изобразил ироничный поклон и чуть было не шаркнул ножкой. Кое-что, конечно, лучше, чем ничего, я ценю это. По-моему, герцогиню забавляло мое нетерпение.
«Вы чересчур торопитесь», — сказала она. «Чтобы подняться, скажем, до 30 градуса, а это очень высокий градус, неофиту требуется не менее 10 лет. Не спешите. Усердие вознаграждается, придет и ваше время».
Вероятно, тут крылся намек. Мой предел — 30 градус, а никак не 44-й. Ну, конечно. Меня предполагали на роль куклы на троне. А зачем марионетке знать, с какой целью кукловод потянул за ту или иную нитку. И тут же последовал вопрос.
«Вы подумали над моим предложением?»
«Простите, ваша светлость, еще думаю». Старушка не выглядела недовольной.
«Я не тороплю вас, но и не затягивайте».
Я неискренне ответил, что постараюсь. Герцогиня отбыла, напоследок подтвердив свое намерение показать мне кое-что. И не соврала. Ее санкция и 7-й градус посвящения открыли мне многие пути. Не знаю, сколько братьев было рассеяно по всему миру, но во владениях герцогини их концентрация впечатляла. Достаточно было, встретив случайного человека, как бы невзначай почесать костяшками пальцев левое ухо с целью привлечения внимания, после чего сложить пальцы особым образом, чтобы в одном случае из трех получить ответ. Если «температура» в кавычках случайного незнакомца оказывалась ниже моей, я мог просить его о содействии. И не было случая, чтобы кто-нибудь мне отказал. «Надо, брат», произнесенное должным тоном, действовало магически. В мое распоряжение предоставляли транспортные средства и личное время, предоставили бы и деньги, испытывай я в них нужду. Люди, вот кто интересовал меня больше всего. Только сейчас я понял, как мало знаю людей. Вымирающее население лунной базы, земной медперсонал, чуточку высшего света, немного столичной публики, смуглые островитяне, колонисты, вот практически и все. Мне не сиделось на месте, я мотался по всему герцогству, впитывая и запоминая. Баронство по боку. Я не пользовался преимуществами, даваемыми титулом. При мне был фиктивный документ, записка от герцогини Таврической, предписывающая ее вассалам оказывать мне всяческое содействие. Она сослужила хорошую службу. Мне показывали все, что я желал увидеть. Вряд ли эта бумажка сработала бы, попадись я в лапы имперским властям, но этого не произошло. Счастливая случайность? Как знать. Люди, люди, сотни людей, их лица, голоса, повадки, почти все простые дворяне. Среди них попадались интересные экземпляры, но гораздо чаще встречались те, кто заведомо не претендовал ни на деловую хватку, ни на интеллект. Пожалуй, тот, кто создал нынешний вариант феодализма, просчитался или слукавил, если его настоящей целью было расшевелить ум и энергию людей, подвесив перед каждым из них приманку титул, то он добился толку лишь от немногих. Социальные лифты существовали, но уходили наверх полупустыми. Я не встретил ни голодающих, ни оборванных. Зато я видел казнь, редкое зрелище. Преступника, осужденного имперским судом за изнасилование и убийство 6-летней девочки и подозревавшегося в совершении еще одного подобного преступления, завели в узкий стеклянный цилиндр, установленный на площади в городке с рыбьим названием «Судак», загерметизировали вход и продули емкость чистым азотом. Минуты через три осужденный, с ироничным интересом поглядывающий из стакана на зрителей, смежил веки и осел на пол. А еще минут через 10 стакан открыли, и врач констатировал смерть. Публика была разочарована. Стоящая рядом со мной женщина громко заявила, что негодяй легко отделался. Его следовало бы тоже изнасиловать, желательно рашпилем, а потом размажить преступную голову о стену, чтобы почувствовал гад, каково было жертве. Мол, око за око. Собравшиеся одобрительно зашумели, спорить я не стал. Но подумал, а если подозрения насчет второго преступления справедливы, тогда как быть? Дважды изнасиловать и дважды раскроить череп? Кстати, насчет второго преступления. Почему одни лишь подозрения? Где был инфос? Почему не зафиксировал? Он не всесилен или просто сочковал? Ничего не понятно. Словно отвечая на мои мысли, один мужчина пробормотал. «Откуда нам знать, того ли казнили?» На усомнившегося накинулись с бранью. Могли бы и побить, но малый был не промах, сделал мне знак, принятый у вольных штукатуров, и с ловкостью угря скользнул в толпу, где и затерялся. Ну, ясно, соглядатай герцогини, приставленный ко мне оберегать и присматривать. Тогда зачем он раскрыл себя? Не ради ли намека? Инфос при желании сфабрикует какие угодно доказательства против любого, кто рыпнется. Так я и сам это понимаю. Присутствовал я и на суде над беглым дворянином, скромно усевшись на задней скамье, чтобы не отсвечивать. Вся процедура уложилась в четверть часа. Насколько я понял, подсудимый сбежал от своего безземельного барона, не способного ни найти своему единственному дворянину работу, ни толком накормить его. Барон, тем не менее, требовал примерно наказать беглеца и вернуть ему, черт его знает зачем. Наверное, только для того, чтобы пыжиться я, мол, не какой-нибудь граф Анак-Кракатау. Я хоть и безземелен, но владею двуногой дворянской живностью». Барону не подфартило. Суд присудил ему денежную компенсацию, а дворянина приписали к феоду, где он был задержан, то есть к владениям герцогини Таврической. Что до примерного наказания, то, судя по изможденному виду подсудимого, он уже натерпелся всякого, и судья напомнил раздосадованному барону: «Дворян бить запрещено». «Не знаю, что стало с подсудимым дальше». Если он бунтарь по природе, то, возможно, ему нашлось место в братстве. А если не бунтарь, то хотя бы будет сыт. Предприятия герцогини ничем меня не поразили. Много дворян, занятых в сельском хозяйстве, много людей и роботов на обработке продукции, веселые перекрикивания сборщиц плодов, их тупые загорелые лица, словом, жизнь как жизнь». Голодающих не было видно, озлобленных тоже. Одна смазливая девица, сообразив, как видно, что я непростой дворянин, вовсю принялась вертеть передо мной попкой и отступилась под насмешливыми взглядами товарок. Кажется, тут никто не замышлял никаких переворотов. Иное дело винное производство, скрытое в толще горы. Ряды чудовищных дубовых бочек уходили бы за горизонт, если бы в штольнях существовало понятие горизонта. В блестящих трубах интригующе побулькивало. Это был завод, а институт виноделия высовывался на поверхность небольшим зданием, пряча главное опять-таки под горой. Здесь чаще, чем где бы то ни было, попадались люди с умными глазами. И чего они только не делали под видом улучшения сортов вин. Я не сильно удивился, догадавшись, что под видом раскрытия секретов ферментации винограда в одной из здешних лабораторий изучают стойкость монад инфоса к разнообразным внешним воздействиям. Куда там Сэму Говорову? Умная голова — это хорошо, но несколько умных голов плюс хорошая аппаратура не в пример лучше. Пристрастие подпольщиков к пещерам, как видно, неискоренимо. Сознавали ли они, что инфос в любой момент может похоронить их прямо на рабочем месте или, если дело неспешное, отправить в стакан на площади? Бесспорно. И все же работали. Примерно то же самое я увидел на судостроительном заводе. Флайеры флайерами, а рентабельность рентабельностью. Обыкновенные морские суда никто не отменил и в четвертом тысячелетии. Однако при всей их необходимости добрая половина отделов конструкторского бюро занималась отнюдь не проблемами водоплавающих. Информационная среда, очень полезная инженерам, игнорировалась, конструирование и расчеты велись на допотопных музейных компьютерах. Один из них я узнал и умилился. Парочка точно таких же использовалась у нас на лунной базе. А инфос ждал и не вмешивался. Что бы это могло значить? Вариантов было ровно два. Первый. Инфос не шибко-то и против установления на земле господства промышленников с марионеткой на троне и знатностью, исчисляемой по богатству и влиятельности, с примесью исконной знати в элите. Второй вариант, старый и пессимистический, казалось мне куда более вероятным. Наш противник значительно опережает нас. К тому же мнению склонялась и герцогиня. И делала тот же парадоксальный вывод, что и мы. «Надо продолжать». «Вы уверены, ваша светлость?»
Мы не должны останавливаться, как бы ни был велик отрыв лидера гонки. Ведь с ним всегда может что-нибудь случиться. Вывихнет ногу, например».
На что она надеялась? На колоссальную природную катастрофу? На то, что солнце погаснет? Так это вряд ли. На то, что колонисты, отбывшие осваивать галактику, однажды вернутся в облике полубогов и покажут Инфосу, где раки зимуют? Этого не увидят даже наши правнуки. На то, что Инфос сам собой без нашей помощи впадет в старческий маразм и станет уязвим для информационных атак? Тоже сомнительно. Я не спорил со старушкой. Она, как призрак отца какого-то древнего принца, подстегивала мою почти остывшую готовность. И мне это нравилось. Что станет с человеком, утратившим пусть самую зыбкую надежду на чудо? Не перестанет ли он быть человеком?